Так, будем немножко добивать тему. Я ничего не прочитал из Священного Писания. Ну, это вы знаете, в общем. Сейчас. Текст 58, глава 18. Если ты будешь действовать побуждаемым ложным эго, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Мы теряем себя. Ложное эго, ложное отождествление. Я отождествляю себя с позицией. В принципе, любая позиция убийственна, если я отождествляюсь ее с собой. Тогда я вот только такой и все. А жизнь идет, не стоит на месте, надо меняться. Позиция меня закрепостила. Жизнь меняется. И тот, кто зафиксировался во вчерашнем, то он будет бороться с сегодняшним. Вот отсюда войны. Я не хочу упускать эту позицию. Думаю, а больше ж ничего не дадут. Больше ничего не дадут. Вот. Ну, в результате я теряю себя. В комментарии к этому стиху написано: «Ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, не боится действовать». Что имеется в виду? Не только я не знаю, что мне делать. Написано, ни одна душа. Окружающие тоже не знают, что надо делать. Ну, духовный учитель. Духовный учитель, ну, как сверхдуша. Тут дальше написано, что ибо сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает изнутри, что делать. А духовный учитель лишь подтверждает указания Кришны. Все. Если рядом есть такой духовный учитель, здорово. В принципе, он должен быть до того, пока ты... И на всем протяжении, вот, например, еще где написано, карма-йога, да? Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Ибо путь чрезвычайно опасен. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Смотрите, говорится, что? Тут не говорится, что не ходи на другой путь, потому что ничего ты там особенного не добьешься. Там написано опасно. Ты погибнешь на чужом пути. Да, на чужом пути. Ты ничего не достигнешь. А где чужой путь? А вот все, что кроме моего, чужой пути есть. Нас как учили? Тысячи дорог открыты перед собой. Дудки. И еще дудки, и третий сверху. Один путь, который Кришна мне говорит. Один путь. Все. Никаких вот такого ассортимента нет. Ассортимент, знаете, когда возникает? Как вот Рома вчера рассказывал. Есть такая, сейчас появилась GPS, да, на машинах, да? Курс вот это показывает. Если ты отклонился, он тебе пищит, алло, ты отклонился, да. Но с того момента новый рисует путь. И вот это вот, что мог бы так, ты можешь так отклониться, и тебе новый курс нарисуют. Кришна нарисует, цель останется. А цель какая? Но все равно тебя приведет к этому пути, но ты можешь потерять себя. Будешь отклоняться, отклоняться, отклоняться. В другую сторону, да, в другую сторону. То есть, если ты раз, два, три, знаете, Бог любит Троицу. Я об этом как-то целое это занятие говорил, ну, на три, что три раза предупреждают, три раза приближают. Вот, знаете, если раз проигнорировал подсказку, два, три, то просто меня тело, вот эта машина, мое тело, отказывается ехать. Ну, я заболеваю, допустим, и все. И я не могу уже это так, потому что он говорит, раз, два, три, ну, дальше ты уже так забуришься, что ты меня там, ну, тяжело будет. Просто тяжело. Как это вот, опять же, мне примеры Рома очень нравятся. Он все рассказывал, что когда он вез там своего дядю на самолет, их остановил гаишник. Гаишник продержал. Ну, помните, кто-то был в четверг, да? Вот. И благодаря этому, и тут они вспомнили, что они забыли и документы, и паспорт на самолет. Вот. И они успели повернуть, а если бы они доехали до Днепра, до конца, то там уже просто они бы не успели назад поехать туда. Остановил, вот гаишник. И вот Кришна гаишник. И Рома сказал, что Кришна живет в сердце каждого гаишника. Да. И вот он так вот сделал. Так, ну, значит, о чем у нас вообще речь? Что можешь погибнуть. Но мы не верим, что мы можем погибнуть. Мы не хотим доверять свое счастье в руки Господа. Думаем, что мы лучше, что Он немножко не знает, что нам надо. Вот. Ну, представьте, там Гарик Каспаров, да, шахматист. А на бильярде я его могу обыграть. Понимаете? На бильярде. Почему? Потому что он не своим делом занялся. Зачем тебе играть вот на этом, да? Зачем? Ну, минимум ты проиграешь. Максимум ты потеряешь вот это дорогое, что тебе Кришна хочет дать. Он тебе просто, ты просто не получишь этого. А я — это та функция, которая будет развиваться и вот это что-то делать. Я буду счастливый, защищенный, поддерживать никаких проблем, если это мое. Но если я не буду считать это своим, конечно, тогда никаких проблем. Если я буду считать, что это мое, то тогда Кришна говорит, давай, я буду это защищать. Вот. Очень важная мысль во всем этом, чтобы это все было. Уважать позиции всех, все занимают уже какие-то позиции. Уважать позиции всех, даже назначенных. Они не соответствуют уважать. Это правило. Потому что если ты не будешь уважать позиции всех, даже назначенных, даже они уже встряли, даже им плохо, и они просто уже как демоны себя ведут, ты должен уважать его позицию. Потому что первое, за этим стоит Кришна, а второе, вот если посмотрим, только в этом случае ты не будешь, потому что если ты не будешь уважать, смотрите, почему это надо, если ты не будешь уважать позицию кого-то, это значит, ты обязательно вяжешься в какую-то войну. А если ты вяжешься в какую-то войну, то это симптоматика того, что своей позиции ты уже не получишь. Никакой войны. Уже то, что если я в войне нахожусь, если я пытаюсь защитить свою позицию, и она пускай моя, Богом приготовленная, но если я пытаюсь защитить, это значит, я подумал, что это я достиг. Да. У меня есть один знакомый христианин, некоторые тут его знают. Вот Лариса Дмитриевна знает. А он тоже откуда-то слышал. А представьте, в Иерусалим въезжает осел, а на осле сидит Иисус. Задом наперед еще. И ослу, знаете, да, как он въехал на осле Иисус.
А? Если знаю, а задом наперед?
Нет, задом наперед, потому что ему удобнее так было говорить.
Все.
Да. И ослу под ноги, под копыта, пальмовые ветки. И осел, наверное, идет и думает, вот она слава. Только вот этот мужик сверху мешается, а так вообще хорошо. Вот примерно мы, когда... Понимаете? Понимаете, что я хочу сказать этим, да? Господь на мне едет, да? И только поэтому что-то получается, поэтому слава. Но я осел. Да? Осел, да. И там, знаете, еще такая мысль интересная. Иисус выбрал молодого осла. На нем никто не катался. Если на мне покаталась какая-то система, то есть я должен быть такой первозванный, девственный. На мне никто не катался. Я, для чего это вот вся вот сегодняшняя тема? Я должен сохранить себя. И тогда на мне покатается Господь. Вот это и будет талант предназначения, да? А если уже и там, то я потерял тебя, кататься-то не на ком. Все, какой просад, какой просад. Тарелка-то, фу, уже грязная. Вот. Ну, почистим тебя там. Есть чистилище, есть такая контора, чистилище называется. И тогда может быть. Вот. То есть не будь ослом. Потому что как только стал ослом, у тебя все это забирается. Вот, и все. Слава Божья, ну, нельзя. Потому что, ну, Прабхупада никогда не воевал за свою позицию. Ну, мы говорили, он сам был как позиция. А есть вот в христианской традиции, я не всю Библию знаю, но некоторых просто знаю наизусть истории. Они так нравятся, эти ребята. Вот это вот Давид, Гедеон. Они, вот эти двое, у них, как бы такое слово подобрать? Такое емкое. Знаете, так говорят, вот есть слово такое, понты. Знаете? То есть я из себя что-то там, вот имиш и все такое, я не знаю. Ну, такое емкое слово есть, санскритское, понты. Вот, вот. Вот они, у них не было этих понтов. Не было. У Давида не было. Он, его позиция вообще никакая не смущала. Он бегал, и его там, там позвали братиков, а его так, папа даже, ну, это Давид. И потом вся Библия сравнивает, если царь, то Давид. И Иисус сын Давида, да, а он же не непосредственно его сын, да, а вот потому что вот откуда, то есть человек вообще, на него наваливали любую позицию, а он оставался как ребенок. И он, у него грехов было навалом у Давида. Уже будучи царем, он там Версавия, помните, да, Версавия, и он на смерть там одного послал. Но все равно он оставался как ребенок. Почему? Потому что он ничего не считал своим, не заносился. И вот он, смотрите, такой, пришел, а этот пришел пророк там, Елисей, по-моему, и сказал, посмотрел на этих, на сыновей этого, говорит, слушай, что-то, я знаю, что у тебя, а где, а может кто-то еще есть, знаете, как Золушку, да, этих представили, там туфельку мерить, а тут ничего больше никого нету. И пришел этот Давид, он говорит, а вот этот подойдет. Он на него рог вылил этого масла, помазал в царе. Тот так отряхнулся и опять пошел своих там пасти. Другой бы сказал, ага, я ж царь, да. Так, братики тут быстро около стоят, и слева, ты справа тут. Нет. Да, ноги мыть, папа сюда, ты ж понимаешь, я теперь царь, да. Нет. Ушел и забыл. Знаете, что интересно? Дальше про Давида идет всякая история. А вот про братиков нету ничего. Последнее упоминание, он пришел там, у него это как сказать, карьера началась, этого с Голиафа, да? И там братики упоминаются. И потом вообще, и не написано, что они умерли, погибли. Их просто как нет. Как нет. Знаете, где они исчезли? В зависти. В зависти. Потому что вообще нету. Как зависть может уничтожить? Да, ну, вот у меня брат царь, и я рядом с ним стою там, да. А их там нигде вообще не фиксируется. А что, Давид их обезглавил или что, не мешайтесь. Нету, просто нету. Ни отца нету, никого нету, просто нету. Такое царство, такая биография. И эти братья, знаете, как зафиксировались последний раз упоминание в Библии. Когда он пришел перед битвой с Голиафом, кто сказал, ты пришел посмотреть на битву, типа, ну, кто-то там, пастушок, пришел посмотреть. И вы знаете, Давид всех уважал. Смотри, я что хочу сказать, не то, что вот он такой Он уважал всех. Простой-то простой, но он уважал всех. Даже уважал тех, которых не... Он этим братьям там принес поесть, он им как служил. Хотя он был распомазанный уже весь. Уже льва и медведя убивал, а эти просто там сидели, там трусились, Голиаф там что-то ругается. Этот вот, они там сколько-то уже сидели. Вот. И когда этот Саул, и он уважал позицию, когда Саул, ну, который конкурент, который за ним там, он два раза его заставал, что мог убить, но, говорит, он же тоже помазанник, хотя его там уже это, дисквалифицировали. Этот же, который помазал, говорит, все, тебе кончилось твое это дело, все. Он его, говорит, нет, он уважал эту позицию. Всех абсолютно уважал. Прабхупада. Идет Прабхупада, идет его ученики, и там идут такие лохматые, разлохматые эти шиваиды. И ученики Прабхупады, там шиваиды, там материальный мир, все такое, легкое исполнение. Шиваиды строго посмотрели, знаете эту историю, нет? Посмотрели это, ну так вот, неуважение проявили. Молча достали брахманический шнур и стали наматывать на указательный палец. Да, это такая, знаете, да, чтобы проклинать. Прабхупада растолкал, кинулся вперед, в дандават перед этими. Говорит, простите, они ничего не соображают просто. И те, ну ладно. Вот. Прабхупада уважал любую позицию. Уважал. Очень важно. Любую позицию. Даже если позиция искренняя, неискренняя, направлена против тебя, на тебя, ты должен ее уважать. Уважение. Тебя могут не уважать, или уважать. Тебе это... Знаете, откуда это берется уважение? Не потому, что я понимаю, а потому, что надо понимать, что они получили, а все мы получаем от Бога, да. От Бога. И что за этим какой-то план есть. Если даже мы что-то накуролесим, то все равно, как в этот GPS, да, вот это вот. Мне стрелка сюда, а налево вот так вот. А может там это, может на спутнике не в курсе там. Мне может быть свой ход. Раз. И там мне не говорят, гром и молнии с неба не сыпется. Мне говорят, ну ладно, отсюда тогда вот так тебе вот можно проехать. Вот. Да, да. И мы наблюдаем уже не прямой вот этот маршрут, а все уже, можем как-то вырулить. Вот с этой точки зрения можно только уважать. Все остальное, ненадежно. Вот. То есть, смотрите, самые близкие скажут, братья скажут Давиду. Вот все его признали, а братья сказали, так ты кто? Ты вообще, ну кто? Кто? Вот мы. Прабхупаду братья, что ли, признали? Ну, как потом уже признали. Да? Иисуса не признали. Вот мама, вот Бога родила, да? Вот. Не признала. Не признала. Мама, ты что? Я же вот это. Нет, пророка нет в отечестве своем. Это правило. Самые лучшие, самые близкие. Самые, которые рядом, отойдут. Почему, как вы думаете? Зависть. 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 Такая жестокая штука, зависть. Ну как она, как это? Потом она признала, потом. Ну потом. Ну сразу? Нет. Сразу нет. Потому что... То, что человек идет к этому постепенно, это знаете как, постепенно растет, как вот фундамент у дома, вот если небоскреб, то фундамент долго его там делает, а потом он раз, как гриппа вырос. Вот этот фундамент никто не видит. Никто не видит. А если его видят, это не фундамент. Понимаете? Фундамент он не видно, он ниже уровня земли. Это внутренняя такая работа. А если его видно, это вы пошли по карьерной лестнице. Всем видно. И вам кажется, что продвигаетесь. То есть, понимаете суть? Это не должно быть видно. Это не должно быть видно. Потому что знаете, почему это видно? Потому что нам хочется, чтобы это было видно. Когда человек говорит, нет ни одного достижения, которое я всем не рассказал. А когда с Богом что-то такое случается, не все и расскажешь. Потому что это интим. А если там полная любовь, вообще никому говорить не хочется. Кому-то, у кого-то ж такое аналогичное случилось. Да? Ты знаешь, у меня вот такое тоже было. Ему говоришь, а больше никому не говоришь. Никому не говоришь. Хвастаться не хочется. Знаете, когда хочется хвастаться, а когда нет, вы уже знаете, почему хвастаться? Почему?
Ну, потому что не получил же кайфа, хочется похвастаться. А если уже...
Да, кайфа, да. Да. Если нет одобрения изнутри, Бога, одобрения изнутри, Ананда, то надо получить одобрение снаружи. А другого нет пути. Нет иного пути, как это, всем похвастаться. Вот, и все. И тут мы можем потерять. Вот это вот. Так, что еще нам закрепиться, так сказать. Первое. Не осуждать в это входит то, что Господь может делать все, что угодно. Господь может ослепить, Господь может парализовать. Вот апостол Павел ослепили, что это Господь. Мы почему-то думаем, что Господь только вот исцеляет. Нет. Нет. Знаете, кого Господь исцеляет? Непреданных. Непреданных. Они там раз уже в Махамае заблудились, потом вспомнили, а Господь же есть еще, да? Такое-то аварийная кнопка. Господь. То есть, бах, он раз, о, вспомнили, молодцы, за то, что вспомнили, вот вам. Вот. Но когда преданный, почему? Потому что, когда непреданный взывает Господу, ему, в принципе, ничего не надо, ему Господь сам не нужен, ему надо что-то. Вот. И Господь тогда это что-то как-то вот делает просто для памятования. А когда преданный... Тут Господь уже его тормозит лично. И когда с человеком что-то случается, может быть увечье, то по закону кармы не отследить. Не дает согрешить преданному. Смотрите, как хорошо. Господь не дает совершить преданному грех. Какая экономия времени и все такое. Потому что преданный, знаете, кто преданный? Начал разговаривать, а потом что-то забыл разговаривать. Забыл разговаривать. Он напомнит. Напомнит. Потому что, говорится, помните, как история Балу Махарадж, да? Вот этот вот, который, демон, да? Да, и завоевал там все. И пришел это карлик Браман, Господь пришел и говорит, мне вот три шага надо, да? Три шага. То есть, если он, Господь, мне как интересно, если Господь что-то от тебя возьмет искренне это значит, знаете как, без материальной мотивации, то он за эту ниточку потянет и все у тебя заберет. Все у тебя заберет и хорошо, да? А какая мотивация у нас есть? Чем отличается чистое преданное служение от нечистого преданного служения? Кто знает? Мотивом, да. Есть четыре мотива материальных всего. Вы можете их сказать? Не секс, оборона, еда и суд. Нет. Четыре мотива. Нищета. Я хочу просто выбиться из нищеты. Второе, я хочу разбогатеть, то есть я не нищий. Третье, это любопытство
и поиск
Бога. Поиск Бога является материалистической мотивацией. Вот. И если я делаю это просто так для него, просто так для него, для кого для него, который внутри мне говорит, я просто, ничего мне за это не будет. И даже Бог не придет ко мне и ничего-то не расскажет за это. Просто вот котенок сейчас вот он тонет, и ну что-то такое, да, и я это делаю. Вот, понимаете? Но при этом многие материалисты так делают, но они не понимают, что делают для Бога. Им надо рассказать. Они преданные, но они не знают Бога. Они не знают, они думают, ну вот они просто так живут. И поэтому у них все хорошо, но они в Бога не верят. А если они в Бога не верят, ну как они, понимаете? Им просто надо рассказать. Они уже готовые. Это называется преданным говори эту тайну, непреданным не говори эту тайну. Вот. И преданным надо... Духовный учитель, он работает с преданными, он не работает с непреданными. И духовный учитель, если говорит, что, знаете, трудно... Настоящий духовный учитель никогда не говорит, что трудно достигнуть Господа. Нет. Если мы прочитаем Прабхупаду, он говорит, легко. Более того, нет ничего легче. А что... То есть, ну, понятно. С преданными очень понятно. Человек совести очень все понимает. Но человек без совести, не надо ему объяснять. Не мечите бисер перед свиньями. Или там, Кришна говорит, ни в коем случае не рассказывай. Потому что своими объяснениями и доказательствами ты, первое, унижаешь этого человека и унижаешься сам. И ни к чему хорошему это не приведет. Рано еще. Еще рано. У него не возникло вот этой бескорыстной мотивации. Просто нет. Да. Она возникает не в результате вербального объяснения, а в результате, ну, если он там побудет с такими людьми, какая-то обстановка, или ну, его что-то, ну, поразит. Его что-то поразит, он удивится, что так же не бывает, чтобы взять и просто так. И у него в голове что-то сломается. Поломается в голове. Да. Он просто немножко сойдет с ума. Потому что а что конкретно поломается? Поломается вот это рабское мышление. Раб никогда просто так кому-то что-то не делает. Его эксплуатирует, а мне же, где же вот эта свобода? Он не понимает, что свобода в том же самом, но ты это просто делаешь добровольно. И вот тогда уже с ними, вот. И если нам говорят, что до Бога далеко и не так просто, тогда такие ученики, они будут просто, это лжеучитель, вот. И его, как сказать, лекция не является лекцией, она является больше политинформацией. Знаете, как в армии, да? Половина времени обучают, как стрелять, а половина времени обучают, куда стрелять, чтобы не перепутали. Вот. Куда стрелять? И знаете, куда стрелять? Это вот это системные. Любая система нацелена, абсолютно любая система нацелена на, чтобы служить руководству. А руководство знает. Вот любая система. Вот. Но духовная система рассчитана на даса, даса, анудаса. Служить младшим, самым младшим. Потому что только там мудрость. Только там я квалифицирован. Только там я самостоятелен. Мне не надо спрашивать как. Если даже равному служить, надо еще поинтересоваться, как и то. А тут я просто знаю. Потому что и вот тогда ты тоже, как духовный учитель, ты тогда действительно заботишься, ты духовный учитель, ты знаешь, что ему надо, младший. А если старший, откуда ты знаешь? Равный тоже не знаешь. Вот. Ты знаешь, откуда ты знаешь? Откуда мы все знаем? Мы только что читали, ни одно существо не знает, что делать. Откуда мы знаем? Вот мы знаем, что мы знаем что-то о младших. А Бхагавад-гиту не прочитали, откуда мы знаем? Из сердца мы знаем. Больше ниоткуда. Мы думаем, что вот это знание. Вот очень простой расклад. Угу. И в связи с этим, что об этом говорится? Ну, вопрос возникает управление. Нираджан с вами, это мой духовный учитель, как-то спросили, я забыл, это не очень давно было, спросили, а как, вы знаете, Махарадж, вот очень мало людей руководящего состава, хороших менеджеров, да, которые бы вот все вот разрулили. Он говорит, нет, говорит, менеджеры все, мало проповедников. Мало проповедников. Знаете, что это имелось в виду? Что, в принципе, этот менеджмент устраивается сам по себе. В семье какой-то нужен менеджмент, когда мы раз можем сходу договориться. Когда если семья, ну все друг друга любят, да? Вот если там драка тотальная и затяжная, то надо договариваться. Тебе вот столько, мне вот столько, вот это еще смотреть за собой, друг за другом. Давай департаменты там в семье разрулим, кому по кухне убираться. А так мимо идешь, не так стоит, убрал и все. И не поставил галочку, смотрите, я убрал. Да. Если в семье все нормально, каждый трудится, каждый, что-то возникает идея, он делает. Да. Вот у нас вот здесь вот тут на Циолковского, кто-то кого-то на что-то назначал разве когда-то? Никогда не назначал. Еще как-то тут движется, да? То есть проповедь это не обязательно какой-то проповедник. Проповедь это проповедь сознания Кришны. Если вот это сознание Кришны есть, то есть люди по сердцу живут, менеджмент образуется сам по себе. Вот. Я когда работал в депо, меня взяли и поставили бригадиром. Знаете, я не люблю, никогда не был и никогда не буду начальником, но когда, а просто некого было. Ну, просто назначили и прислали туда не просто какой-то состав, какой-то вот, а уголовников. Под моим началом работали уголовники. Почему? Потому что работа тяжелая, и на другие места их просто не берут. А тут, поскольку никого нет, берут всех. Им просто надо справку об освобождении, ну, справкой с места работы заменить. Ну, пару-три месяца. Да. И я с ними, для меня они были, что уголовники, что не уголовники. Я с ними просто о жизни говорил. И когда работал, говорю, ну пошли. Они не знают. Обратите внимание, я их даже не особо обучал. Я просто брал лопату, работа такая достаточно примитивная. Я так вот копал, вот это все что-то делал. И они копали. Им было неудобно, что я работаю. Причем это люди считаются испорченными, да? Они же откуда пришли? Вот. Более того, однажды один мне сказал, слушай, ты нас загнал. Мы не можем остановиться. И бросить не можем лопаты. Более того, когда я ушел в отпуск, они мечтали, когда я уйду в отпуск. Я уйду, вот ты уйдешь в отпуск, мы хоть нормально будем это... Но когда я ушел в отпуск, я потом пришел через неделю, они говорят, ты, может, колдун какой, может, ты заговорил эти ломы, лопаты, но мы не можем бросить работать. Понимаете? Какой менеджмент? Никакого менеджмента не надо. Если все, вот. Прабхупада какой-то там менеджмент устраивал. Он приходил и говорил, когда они проявили инициативу, он говорит, вот это сознание, когда они там задрапировали стенки ему, помните, да? Вот. А до этого, когда они сами решили, вот это правильный менеджмент. Вот это правильный менеджмент. Не назначил, а они догадались. Откуда они догадались? Господь в сердце. О, видите, как он быстро и с полоборота завел их в сердца. А сверху, так вот рассказать, сердце не заводится. Машина вот эта заводится, оно это сделает. И потом я буду ожидать следующей инструкции. А надо людей приучить, понимаете? Вот. Вот это называется служение младшим. Ты служишь, 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 и не грузишь их мозги ничем таким, пока оно тебя не спросит. Вот когда оно тебя спросит, тогда можешь открыть рот еще. Да, Сереж.
Чудо и было, как раз, в частности, у Прабхупады, когда да. Он не замыкал организацию, как раз, вот этот первый, там, второй год, с этими вот хиппи, с этими кадрами.
Да.
Когда только пошла система, уже как раз там меньше чудес стало.
Угу. Ну, дело в чем, что... Вы же помните, как он это, инициативу, вот, когда Пуржари просто там какой-то гирлянды украсил, и он не против был. Он не против был. Потом оно в рамки все входило, но не убить вот это вот.
Сейчас же говорю, не та, надо вышла с кодиждем, бывает там на кровом
сожжусь. Не, ничего страшного нету. Ничего страшного нет в этом. В этом ничего страшного нет.
А если я говорю, не так, на зиму, бы интересно, один говорил, в чем бы они пошли бы сейчас по Запорожью, бы они птхоти шли бы, или они там шубы шли бы, я не знаю, джинсы.
Для чего сегодняшняя тема? Чтобы не осуждать. Если мы где-то что-то видим неправильное, встань рядом и сделай правильно. Вот и все.
Так что не шпынять сына за урок.
Смотрите. Все так устроено. О, за живое пошло. За живое. Все так устроено, что никого, никто поломать не может. Бхакти искусственно, святого силой сделать нельзя. Святого можно сделать любовью. Меня может ломать система, она может меня извратить до какого-то там нехорошего человека. Вот. Потом меня все-таки убедят, что я сам себя начну ломать, искоренять у себя какие-то пороки, навешивать на себя какие-то добродетельные вещи. Не получится. Не получится. Я должен влюбиться в этого старшего, в силу того, что он обо мне заботится, что утирает мне сопли. И ни в чем не... Вы знаете, как меня, чем меня купил Сахасранам, который затащил в эту секту. Вот. Знаете, чем он меня купил? Он мне не сделал ни одного замечания. Ни одного замечания. Я при нем что только не вытворял. И считал себя таким полубогом, а это какое-то растение пришло. И он мне ничего не сказал. И потом ни одного слова. И он своим молчанием меня изменил больше, чем все вот эти мудрецы со своими знаниями. И вы знаете, он знает, как это правильное поведение. Ну и сказать, чтобы он там такой проповедник, вот, ну вот, что вот он такой слог у него. Но он воздействовал на меня больше. Я рядом с ним изменился. Вот. Он встает со сколько? За 10? За 11 дней. Он меня просто переделал, подменил. Подменил. Вот когда я люблю духовного учителя, люблю этого человека, я изменяюсь. Я изменяюсь. И другого способа для изменения нет. Все остальное изменение будет называться извращением. И в худшую сторону. Вот. Если я духовного учителя не люблю, значит, он мне не пригодится. Не пригодился. Почему? Либо он мне не угодил, либо я его не разглядел. Ну, не люблю. Не люблю. Он мне ничего не может это. Я не могу, он мне не изменяет. А больше мне ничего не меняет. Ну, вот так. Вот весь менеджмент. Все это управление. Другого избавления. Кто такой духовный учитель? Я ему не завидую, знаете? Я ему не завидую, я вижу, что он мне ничего. Есть такая притча, она, конечно, не соответствует действительности, но передает как бы, ну, формат проблемы, что ли, этой. Экскурсия. Рай и ад. Идут экскурсия, ну, в раю, там все хорошо, все здорово, да? Ну, такая христианская притча или анекдот, я не знаю, как правильно. Ну, нам анекдот нельзя, значит, притча. Вот. И там все такое-такое хорошее, все радостные ходят, потом, а теперь поехали в ад, приехали в ад, а там то же самое, только все грустные ходят, а говорят, а в чем, ну, фишка-то в чем, почему они грустные, в чем им страдания? А им сказали, что в раю лучше. И все. Само состояние зависти убийственно. Само состояние зависти убийственно. И оно реально убивает. Незаметно. Зависть – это совокупность всех недостатков. Как вот спектр – это как белый цвет. Ее не видно. И она тебя убивает незаметно, не видно. И такое ощущение, что ее просто нету. Да ты завидуешь. Да чему там завидовать? Там завидовать нечего. Вот. Ну что, у нас время на вопросы, наверное, осталось немножко. Мы сегодня затянули. Говорите вопросы. Если нет, я немножко расскажу еще что-нибудь. А что, вопросов нет никаких? Хорошо. Самая главная мысль этой лекции. Был когда-то, знаете, плакат. Чисто не там, где пюрает, а там, где не солит. Нам не надо сорить в смысле мотивации, в смысле привязанности, в смысле обусловленности. Нам не надо раньше времени навешивать на себя какой-то статус. Это мусор страшный. Да. То есть вот только к чему я подошел, за мной. Потому что тут или я гоняюсь за своей позицией, я ставлю цель, я должен получить инициацию, я должен стать пуджарием, я должен вот это, я должен вот это. Только ты ставишь и идешь к этому. И кажется, что духовный путь, ты попал. Не ты должен гнаться за позицией, а она за тобой. Слава шла за Прабхупадой, он ее не достигал. Затем Давидом, он не достигал этого царства. Он бегал от него, он всю жизнь бегал от него. И за тобой это должна идти. Ты должен главное, потому что тогда ты сохранишься. Если ты будешь бегать за чем-то, поставил цель, вот это очень вот уже плохо. Все, ты пошел в этот в мусор. И скоро ты сам превратишься в мусор. И когда ты его достигнешь, то все. Тебе придется искать смысл жизни какой-то новый. Вот. А что с тобой к этому времени будет, непонятно еще. Вот где мы сильно загрязняемся. Когда я знаете, что когда вы достигнете в духовном смысле такой позиции, вот поставили цель и достигнете, к этому времени вы абсолютно точно будете служить только старшим, на младших вы будете только огрызаться, это сразу тиран, это смотри, какая у меня важная груз ответственности, и вот я за вас беру. И младший просто вакуум будет. И вы не служите ни старшим, потому что наставление старших самое главное служить младшим. А служение только младшим, с разумом полным может быть. Все. Все. Кришна не расскажет тебе, что служить ему. А ему потому что ничего не надо. Он в порядке старший. Он в порядке, если он настоящий старший. А младший не в порядке. Вот ты ему что-то можешь сказать. Вот такая физика процесса. Ты немножко оторвался, ты можешь ему дать что-то. Ты не полный, не в полном сознании Кришны, не в полном сознании. У тебя там эгоистическое, но ты можешь что-то дать, потому что он вообще где-то там непонятно находится. Вот. Что эта схема позволяет? Она позволяет задействовать всех абсолютно в чем? В сознании Кришны. Вот. Схема на выворот портит. Ну, созрели вопросы, нет?
Да.
Да.
Угу. Хорошо. Вот Шрила Прабхупада служил младшим. А как вот это вот еще? Там Мадхаджи Арчи говорила о том, что служить младшим, сотрудничать с равными и почитать старших.
Угу. Ну, почитать
это
надо.
Другое, не то, что даст, он даст. И Шрила Прабхупада, он служил. Почитал, как вот это к нему. Вы говорите, что Шрила Прабхупада служил младшим.
Да.
А с кем он сотрудничал, если братья все сказали, ну как бы куда, и куда. Получается, что он с ними не сотрудничал.
Он пытался, знаете, он пытался сотрудничать, но как-то не сильно получилось. Не сильно получилось. Это тема прошлая. Прошлое занятие. Это мы говорили о трех колодцах, помните? Три колодца. Были, да? Первый колодец, там ты приводишь себя в порядок, второй колодец ты помогаешь другим, третий колодец ты копаешь сам, и это твоя вода, и только твоя вода, туда уже никто. Кто-то, если пытается приватизировать, наше соболезнование называется им, вот, но ты его уже не защищаешь. Третий раз, когда ты делаешь, ну я не буду в подробностях, когда ты третий раз доходишь до этой стадии, в этой стадии ты понимаешь, что ничего кроме Божьего нету. Ничего кроме Божьего нету. И ты это делаешь раз с эгоистической мотивацией, два с эгоистической мотивацией, и тебя там просто через мясорубку пропускают немножечко. Но это под анестезией, это все хорошо. И потом, то есть ты практически понимаешь, что ты ничем не владеешь, практически именно, очищение называется, практически, что тебе не принадлежит. Я, знаете, реальную историю рассказываю, без фамилии, без ничего, запорожскую. Один человек не мог избавиться от вредной привычки, просто не скажу какой, ну, и у него один орган просто вылетал, просто врачи говорят, ты что, ты умрешь? Он не может избавиться. И он это, и периодически, и всю жизнь. И просто я его знаю, и он говорит, ну, Кришна, я не знаю, я не могу избавиться с этой привычки, ну, сделай что-нибудь, я согласен, что ты меня там опозоришь, что ты меня вот это, что вот это вот. Он говорит, я понял, я вообще ничего сам не могу. И тут же выздоровел. И он почувствовал, что не болит. Покрутился, не болит. Понимаете? Мы должны практически попробовать своими силами это сделать. Не получается, не получается, не получается. Нас до нуля это делают, до нуля. Что вы... Я точно ничего не могу. Я говорю, Кришна, ну не могу. И он говорит, все, получай. Вот когда вот этот третий колодец, он касается предназначения. Это предназначение, ты сначала делаешь преданное служение, ну, с дымом. С дымом. Каждое действие полно там, каждый огонь сопровождается дымом. Почему дымом? Потому что ты думаешь, что ты там немножечко еще свои 5 копеек вставляешь. И вот, когда ты понимаешь, что точно ты никто, а дело идет, и ты точно понимаешь, что это не ты, и вот это вот дело, вот эта собственность, она только Господу принадлежит. Все думают, что тебе, но ты понимаешь, что не твоя. За всю остальную собственность идет драка и борьба. И Кришна не возражает. Деритесь. Но если там кто-то как-то считает, там Бог уходит, чудеса уходят с этого, а вот с этого, вот это как третий колодец, это просто вчера, вот эту лекцию послушайте, я не могу долго об этом. Вот. Она чистая, она просад. Все говорим такие. Она просад. Оно Божье. И вот это Божье работает. Все остальное не Божье. Его приватизировали, назначили, занесли в реестр. Там есть главнокомандующий, и тебя он ставит. А я говорю, сегодняшняя лекция о Божьем, понимаете? Там, где ты не назначен, ничего. Но с тобой поспорить никто не сможет. Такой Прабхупада, такой Гедон, понятно? Масштаб, калибр не имеет значения. Имеет значение, что ты там не испортишься. Что ты, это очень устойчивая позиция. Главное, чтобы ты не искусился, не пошел на вот это мирское. Понятно? Когда третий колодец, ты его не защищаешь. Ты его не защищаешь. А первые два раза тебе придется защищать. Придется защищать. Тебе придется проявлять чудеса храбрости. Это не потому, что такие враги выросли вдруг рядом с тобой. Ты еще тогда будешь думать, что да, враги, Богу мешают наперед ложаться. Но ты очистишься в процессе. Вот это. На самом деле они тоже посланцы. Когда третий раз... Системникам очень не понравится, что такой самостоятельный. Как вот я говорил, как это они родили ребенка без нашей помощи, врачи, да? Помните? Помните? У Голиковых, да? Как они родили без нашей помощи? Неправильный ребенок, там, наверное, наслаждения будут жуткие. Да не может быть, чтоб там. Или как он сам сколько было на этого, певец такой... Забыл певец, но в общем он не состоял в союзе композиторов, вот, Антонов, да. Как же он, а у него там, он в книге рекордов Гиннесса, самые большие стадионы. Вот. То есть в книге рекордов Гиннесса, это, ну, не каждый попадает. Вот. Как он может, если говорить об этом и об этом, как его люди слушают, если он не прошел у нас обучение? Не может быть. Этого просто не может быть, понимаете? Вот так вот. Так всегда будет. Так всегда будет. Это нормально. Но когда вот этот третий колодец, ты понимаешь, что они не виноваты, ты уважаешь ту позицию. Уважаешь ту позицию. Если ты перестанешь уважать, это не то, что... это просто первый признак, что ты соскальзываешь из своей. Соскальзываешь. Еще вопросы?
Если люди уходят с правильного пути, это они просто не слушают Бога или в своем сердце, или у них закрыто?
Мы не можем уйти с правильного пути, потому что нас всегда на него возвращают. Мы только отклоняемся, но все равно нас туда ведут. Не мытьем, так катанем, да? Ну, помните этот вот GPS, да, вот этот вот? Мы все равно возвращаемся туда. Если мы очень так устойчиво будем, мимо, нас просто останавливают и волоком туда. В какое-то рабство попадаем. В систему попадаем, зависимую, в демоническую систему, да, и мне там раз, и потом я говорю, ой, ну там я узнаю о Боге, там, да, и говорю, ой, что-то у вас тут не так, вот. В тюрьму меня могут посадить, но все равно возвращает. Из тюрьмы, тюрьма, да, тюрьма вроде бы не храм и не монастырь, но знаете, сколько там верующих появляется? Очень много, очень большой процент, гораздо больше процент верующих, чем... чем церковь может наштамповать. Там приходит один какой-то там маленький попик, да, и они ему там предаются, да. Мне просто эти сидельцы рассказывают, что у них там очень хорошо с этим.
По 12-му дому. И тюрьма, и больница, и храм.
Ну, храм и тюрьма одно и то.
Да, я им говорю, выбирайте.
Да.
Не пойдешь в храм, значит, загремить. Будешь читать.
Угу.
А не считаю, что еще написание будет написать историю Божьей. Или кодекс. Моральный кодекс. Уголовный кодекс.
Да?
Так.
Нет больше вопросов или есть? Нет вопросов. Ну ладно, как определить? Ладно. Как определить, ты правильно вообще идешь или нет? А я однажды, я такой духовный, я такие лекции читаю, и сосед сказал, ты знаешь, ты стал хуже. Я не хожу на твои лекции, но ты стал хуже. Я говорю, как? Да ты меньше улыбаешься. Говорит, ты стал хуже. А я весь, да. Вот сосед говорит.
Он вам завидует.
О! Не-не-не-не.
Все время улыбается.
Не, а потом он сказал, да. Не, это такой период мы проходим. Я могу о себе рассказывать, что... Какую-то позицию, чего-то, когда ты чего-то добиваешься, ты проходишь через эту всю зависть. Ты завидуешь, вот он не так говорит. А если ты проповедник, ты завидуешь проповедникам. Если ты там шофер, ты завидуешь и повар, и так далее. Да? Вот. И потом ты вот этот не так. Потом у тебя какая разница, так говорят, их проповедь тоже кому-то надо. Вот. У тебя нет когда с этим проблем. Но зависть... Нет, именно мы прорабатываем зависть вот эту, прорабатываем. Она раз уходит. Вот. Я про вас ничего не говорю, потому что вы такие же, как и я. Вот. Про себя говорю, что зависть, да, была. И пока она не отшелушилась, пока не понимаешь, завидуешь, а потом тебя умножают на ноль, ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь, пока ты... Вот машина, да, машина, лучше, чем у меня машина. Ну иди побейся в стенку лбом, отожмись пару раз, скажи, ну хорошая у него машина все-таки, да? Ну, ругаем, да? Признай, что хорошая его проповедь, хорошая его машина, ну и так далее, да?
И вообще он молодец.
И все молодцы, да. И потом у тебя становится вот это сознание этого Юдхишхиры. Почему? Потому что это сознание Юдхишхиры, оно не сравнительное между собой. Оно, что вообще каждый уникум. Каждый уникум вообще неповторим, и я не могу никого повторить. И все, вот тогда все в порядке становится. Да. Ну, если вопросов нет, то мы это, Киртан, да?